Ребята, привет! Это «Перловка». Обзор эфирных шедевров за последние дни в рамках наших набросков на канале Набутова. Сейчас, пожалуйста, соберитесь внимательно, смотрите на экран, смотрите мне в глаза, как Кашпировскому когда-то смотрели, и кладите мои слова себе в уши. Я сейчас буду задавать вам загадку. Для того, чтобы ответить на нее, будет несколько даже вопросов. Сделайте следующее. Вот я их сейчас задам. Поставьте видео на паузу и напишите в комментах ответы на мои вопросы. Они коротенькие будут, в одно слово. Но! Убедительная просьба, по-честному, не подсматриваем никакие там ИИшки, там, Ютубы, и про смысл эти самые, интернеты и так далее, окей? На уровне вашего знания. Соберитесь, пожалуйста. Опрос навеян событиями, имевшие место 22 августа, день флага, и в этот день партия «Единая Россия», разбушевавшаяся до нельзя, устроила, значит, очередную серию своего съезда. Ё-моё, даже коммунистическая партия, которая держала за советский народ за тестикулы в течение 70 лет, такой борзости себе не позволяла, чтобы проводить съезд в три этапа. Один в июне, второй в августе, и третий обещает в декабре. Таких съездов даже при Сталине никогда не было. Просто съезда бывало, он отменял, это да. Когда хотел, ставил, хотел, нет. Но так, чтобы в три этапа, ну это же борзота невероятная. А сколько денег на это стоит? Ну не будем отвлекаться. Итак, внимательно. И задаю вопросы. Навеянные вот этим самым съездом «Единой России». Вопрос первый. Кто возглавляет партию «Единая Россия»? Вопрос второй. Кто начальник партии «Единая Россия»? Третий. Кто возглавляет партию «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу, которые вот-вот произойдут? У вас есть возможность быстро написать короткие ответы, не подглядывая. Хорошо, комменты потом разберем. А теперь дальше. У меня есть еще несколько вопросов в качестве дополнительных, как у злого экзаменатора, растерявшимся студентам. Ну вот, смотрите честно, только не подглядывайте. Какой орган в этой самой партии главный? Как вы думаете? Например, есть такая там штука «Высший совет партии». Тогда у меня вопрос, чем отличается Высший совет от Генерального совета партии? Чем отличается Генеральный совет от Исполнительного комитета партии? И еще много таких вопросов. Ну и, наконец, самый последний. Видели ли вы где-то какие-нибудь следы 3,5 миллионов предложений, которые поступили от российского народа в партию «Единая Россия» в качестве пожеланий для новой программы партии, которую, конечно, назвали народной, а какой же еще не антинародной? Вы видели где-нибудь следы этих 3,5 миллионов предложений? Они где-нибудь публиковались? Может быть, ядросы выступали на каких-нибудь этих самых прениях или вот этих дебатах с представителями других страшно оппозиционных партий? Подскажите мне, если вы где-то с ними сталкивались, я буду очень признателен. Короче говоря, подобного монстра, подобной партийной конструкции, по-моему, не было ни в одной стране мира. И вот, значит, съезд случился. Точнее говоря, его второй этап, потому что первый был еще в конце июня. И вот смотрел я то, что было доступно мне, рядовому зрителю, значит, в интернетах, в разных хорошо отредактированных сайтах. Смотрел на сосредоточенные лица людей, сидевших, значит, в первом, втором, третьем рядах и внимавших каждому слову хозяина. Среди этих людей там и тут мелькали погоны, звезды героев России, еще какие-то военные знаки, а также суровые сосредоточенные линии лица молодых людей, у которых за версту было видно, что это охрана ФСО, там служба охраны президента и так далее. Наверняка не меньше четверти зала было наполнено ими. Я вот смотрел на них и внимательно слушался в слова, которые неслись с трибуны, и поймал себя вот на какой штуковине. Я вспомнил 1980 год. Почему 80-й год? Я вам скажу. Не потому, что Олимпийские игры, об этом будет слово. А потому, что в 80-м году Брежнев, который выходил открывать Олимпийские игры, был чистым 100-процентным ровесником Путина. 74 года. Брежнев был 6-го года рождения, 1906 года. И тут надо сказать честно, что если их сравнивать, то Путин выигрывает в одни ворота. Потому что Брежнев в этом возрасте был уже абсолютной развалиной, заплетающимся языком, который с трудом произносил слова, написанные на бумажках. И в этом смысле Путин с меньшим трудом, хотя и пришепетово изрядно, произносит слова, написанные на его бумажках. Главным анекдотом, который был в 80-м году, был анекдот про Брежнева, читающего по бумажке «О-о-о-о-о», ему подсказывает помощник: Леонид Ильич, это читать не надо, это 5 Олимпийских колец. И вторая байка простая относительно того, что советскому народу сообщают в программе «Время», что вместо объявленного коммунизма в 80-м году состоятся Олимпийские игры в Москве. Ха-ха-ха-ха-ха, Олимпийские игры, конечно, так хорошо. Но действительно, старшие это помнят. Причем тут коммунизм и Олимпийские игры? А при том, что в программе Коммунистической партии Советского Союза, официальной программе, принятой на съезде при Хрущеве, обещалось, что партия торжественно заявляет, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И коммунизм в основном будет построен в 1980 году. Это было написано в главном партийном документе Советского Союза, подписано генсеком Хрущевым и всеми-всеми, и все орали: только строим коммунизм к 80-му году, партия пообещала, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это означало, что к 80-му году у всех граждан СССР, от Чукотки до Эстонии, будет бесплатное жилье, бесплатная медицина, бесплатные санатории, бесплатное питание на работе. Все семьи Советского Союза будут обеспечены нормальным жильем. Личные доходы вырастут как минимум в 2,5 раза. Это все обещалось народу к 80-му году. И народ кормился этими обещаниями и призывали его терпеть временные трудности, потому что там будет коммунизм. Вместо этого случились Олимпийские игры еще и под бойкотом американцев из-за советского вторжения в Афганистан. С тех пор, как это произошло, ни один нормальный человек не верил ни в один партийный документ, ни одной партии в России, в Советском Союзе и так далее. Потому что вот верхом идиотизма был тот, верхом кретинизма, издевательства, чего угодно. И в этом смысле разговоры о партийной программе «Единой России» сегодня, про которую сейчас тут на съезде говорил Путин, говорил Медведев, что все там, мы все нормально, у нас столько разных правильных идей вложено. Правда, из 57 региональных групп, которые будут избираться, ну, естественно, «Единая Россия» же победит, правильно? Везде. Значит, 55 возглавляют чиновники, губернаторы областей соответствующих. То есть это абсолютно номенклатурная контора, это все знают. Никакого народа там нет и быть не может. Сейчас представители народа – это люди в погонах из СВО. Понятно. Участники войны. Но если вспоминать 5-летней давности события, предыдущие выборы, то тогда «Единая Россия» объявляла целый большой-большой-большой пакет разного рода, значит, направлений деятельности, в том числе основанных на советах и просьбах и письмах от народа. И чего там только не было. И улучшение жизни, и медицины, ля-ля-ля, тополя, и демография. Там только одного не было. Я скажу, чего? Войны. В 21-м году, во время выборов, вопрос о том, что «Единая Россия» поддержит войну, объявленную ее начальником, основным, Путиным, в партийных документах не было. А война началась. И это еще одно доказательство того, что все эти партийные документы в нормальной жизни обычного народа ровным счетом ничего не стоят. Но народ платит за всю эту херню, а, уровнем жизни, и, б, просто жизнями. Все эти партийные документы на самом деле, с точки зрения обычной жизни человеческой, не стоят ничего. Потому что ничто не стоит дороже жизни. А за документы и за поднимание рук единороссами, ну, например, на предыдущем съезде партии, перед предыдущими выборами, и в Государственной Думе, где понятно, что все шестерки работают только на одного человека. За это поднимание рук сотни тысяч людей заплатили своими жизнями. И в первую очередь сотни тысяч людей, живших в Украине. Никто не знает точное число погибших, но суммарно число погибших и пострадавших, и раненых, и оставшихся инвалидами, уверенно стремится к миллиону, а, наверное, может быть, уже и превзошло его. Вот что стоит за красивыми словами и роскошными интерьерами 23-го съезда партии «Единая Россия». Исключительно плодовитой партии. Потому что Коммунистическая партия Советского Союза, созданная Лениным, к своему 23-му съезду пришла через 50 лет после нахождения у власти. А «Единая Россия», созданная даже не Путиным, а под Путина в свое время, пришла через 25 лет. Плодовитость, то есть штампует в два раза больше. И вот результат. Некоторые моменты в выступлениях господина Путина, господина Медведева стоит отдельно рассмотреть. Это просто шедевры. Шедевры знаете чего? Шедевры бездарного канцелярита. Почему? Потому что ровно в тех же самых тональностях, в тех же самых формулировках, только менялось название врагов, допустим, тогда там империалисты всего мира, сейчас коллективный Запад, ну вот эти вот все дела. Тогда буржуазные государства, сегодня неонацисты и прочее. Тексты повторяют самые плохие, самые кондовые тексты позднесоветского времени. Достаточно посмотреть кусочек из выступления Путина на этом съезде.
Со своей стороны хотел бы обратить внимание на то, что считаю особенно и исключительно важным. Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу.
Я очень люблю вот эти заявления о русофобстве и о развале России. Вот это вот все, значит, Запад коллективный напал. Ну, естественно, и мы все только обороняемся. И мы все только обороняемся, а Запад весь плохой. Ну, Запад весь плохой, но мы очень хотим вернуться на Олимпийские игры. При том, что Запад, конечно, очень плохой, но мы очень хотим. Ну, почему? Ну, потому что вот так жизнь устроилась. Вообще, на самом деле, в этот же самый день, 22 числа, стоило посмотреть и вот эту программу, которую ведет на канале «Россия» корреспондент Зарубин Павел. Это такой Павлик Морозов российской тележурналистики нынешней, со всеми вытекающими смыслами из имени Павлик Морозов. Так вот, парня, конечно, ужасно жалко, но провинциальный парень приехал в Москву делать карьеру, вытащил, по его мнению, счастливый билет, поднялся со страшной силы. И вот он, значит, сидит в этом роскошном, навернутом, значит, полированным дубом и красным деревом, чем там еще, кабинете Путина, и с умным видом слушает то, что говорит глава российского государства. Это, на самом деле, особый совершенно вариант, потому что до сих пор все спорят, читает Путин по суфлеру или не читает Путин по суфлеру. Предыдущая попытка была крайне неудачной, было видно, что все-таки читал. На этот раз, ну чай не лохи делают телевидение, постарались снимать так, чтобы это не очень бросалось в глаза. Я как человек с телевизионным прошлым, в общем, могу понимать, когда человек читает, когда нет, смотрел внимательно. То, что он читает, Путин, по беганию глаз, видно не было. Ракурс был такой, чтобы как бы не словить этого дела. Но потому, как он формулирует, потому, какие словесные конструкции извлекает человек, видно, что это текст написанный. Либо он его заучил заранее, делать больше нечего президенту страны, как заучивать тексты заранее. Либо это у него уже отпечаталось штампом в мозгу, поскольку приходится все время это долдонить. Либо он все-таки научился как-то ловко читать по суфлеру, так что это незаметно даже телевизионщикам. Потому что в какой-то момент Павлик Морозов, извините, Зарубин, значит, решил уточнить. И вот этот момент очень о многом говорит. Кое-что уточнить у президента дрожащим голоском.
Не могу не уточнить, а что это за экзотические такие предложения?
Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось об этом говорить и в детали опускаться, потому что это такой зондаж по разным направлениям возможных договоренностей. Они так или иначе звучали и раньше, но теперь в этой ситуации подаются по-своему. Но забегать вперед и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договоренностей, пока преждевременно.
Вот этот момент очень занимательный. Я искренне надеюсь, что Павлику Морозову, как Зарубину, что ему не прилетит от большого начальства, значит, российского телеканала, за неуместные вопросы самому, значит, представителю Господа Бога на земле. Ну, что уточняющий вопрос задавать. Что, с дуба, что ли, рухнул? Что ты беспокоишь главу государства? А тот вынужден ползать и говорить, что это сейчас не время. И вот тут он выглядит человеком, когда он, как-то подбирая слова, пытается сказать, ну, сейчас не время, это мы потом, это преждевременно, ля-ля-то-поля. Это потрясающе. Соревнования спичрайтеров – это совершенно особый вид спорта, который сейчас достигает каких-то вершин. К сожалению, просто смерть за этими соревнованиями стоит. Смерть мирных жителей и смерть солдат. и чудовищные материальные потери. Но, безусловно, шестерки, которые пишут тексты Медведеву, они займут место в каком-нибудь особом пантеоне из говна. Потому что, ну, это нужно стараться. И ведь Митя Медведев был когда-то, то его Митей звал, то Димой, таким интеллигентным ленинградским мальчиком, маленьким, узкоплеченьким, таким, значит, страдающим своим невысоким ростом, такой малозаметностью, вот таким мирным, понимаете, потом он уже стал там известным, рассказывал про то, как он любит iPhone, Pink Floyd и какие-то там еще страшные иностранные слова. И вот теперь он выходит и начинает с высокой трибуны топтать, топтать и топтать врагов. Ну, просто, просто прямо за душу берет, как это все смело сказано, грозно.
И сейчас много попыток сделать вид, что нас с вами просто не существует. Что Россия – это недоразумение, которое должно исчезнуть. И еще о тех, кто добровольно, по собственной воле, проводит в жизнь эти человеконенавистнические идеи, прежде всего в западном мире, конечно. О предателях, отщепенцев, которые разбежались по тихим углам, как тараканы, и прозябая там в изгнании, обреченные на тоску и во многих случаях утрату сытой жизни, жалко тявкают на нашу страну, желая ей поражения в войне. Только вдумайтесь, их страна воюет, как бы они там себя ни называли, гибнут солдаты и мирные жители, а они желают смерти своей стране.
Вот этот вот текст мне понравился. Я представил себе, сколько времени они, наверное, я имею в виду шестерку, писали, потом согласовывали, Медведев, наверное, поправлял, что-то они работали над текстом, потому что уж очень страстные вот эти фразы звучат просто на разрыв аорты. Вот это вот относительно того, что на Западе, значит, говорят, что Россия – это недоразумение, ее там надо отменить и так далее. Это целое движение, Россию не отменить. Знаете, я на Западе много бывал, в разных странах, из кучей народу общался и общаюсь. Я ни разу не слышал слов, что Россию надо отменить. Ну, за исключением, пожалуйста, вот олимпийских соревнований не допускать, когда Россия войну начала. Но не отменить Россию, просто отстранить, пока за ум не возьмется. Это да. И второе, что Россия – это недоразумение. Вообще никогда такого не слыхал. Но ладно, Медведев сказал, зато красиво. Но особенно сильно вторая часть, которая про уехавших. Вот тут он нас-то размазал конкретно. Уже выродки, подонки, уже слабо. Потому что Володин уже затрепал эти слова. Тут что-то другое. И главное, вот сказано про уехавших, что они желают смерти своей стране. Стране прямо желают смерти. Я много общался с уехавшими. Далеко не все из них иноагенты. Некоторые просто уехали, потому что они имеют право уехать жить за границу. Ну, есть у них такая возможность. Там у кого-то какие-то документы, у кого-то жена, кто-то учиться поехал и так далее. Здесь они все признаны. Все, кто уехал, они все мерзавцы, и они желают смерти своей стране. Могу вам сказать честно, что среди них есть очень много людей, которые желают, чтобы военные преступники и организаторы войны не ушли от суда. Вот это 100%. И таких людей очень много. А вот чтобы смерти стране как таковой, не слышал. Тем более, что я плохо понимаю себе, что такое смерть страны. Смерть государства как режима. Конец определенной власти и чьей-то власти. Это да. Конец режима, иногда смерть человека, который его возглавляет, это конец жизни. Но это не конец страны. Потому что многие считают, что страна сегодня под названием Россия захвачена. Просто захвачены людьми, которые полностью презрели все законы, включая Конституцию, переписали под себя. Но это, как говорится, пускай народ решает на свободных выборах, когда они будут в стране. К вопросу о выборах в конце моего поста. Еще один материал из Перловки, который мне очень мил. Это видео, значит, записи, эфирной записи выступления мадам Панфиловой. Вы знаете эту мадам Панфилову, значит, главная выборщица теперь в стране. А до этого когда-то, ей страшно самой об этом вспоминать, она же была соперником Путина на президентских выборах один раз, 25 лет назад. Представляете? Была соперником Путина на президентских выборах, когда еще были нормальные выборы в стране. И потом он ее простил, что он такая нехорошая, и пригласил возглавить избирательную комиссию. Ну и вот она тоже, значит, про И вот она тоже про уехавших, что их нужно лишить права голоса, что они мерзавцы и все такое прочее. И долдонит, ну просто по заученному, наверное, выгравировала у себя в башке эти слова, что мерзавцы все уехали и так далее. И тут интервью «Комсомольской правде». Я, к сожалению, не знаю фамилию молодого человека, который это интервью ведет. Но хотя «Комсомольская правда» радио – это провластный, сугубо провластный ресурс, но ведущий делает свою работу очень качественно. И он, прослушав всякую пургу, которую несет Панфилова, потом выводит ее на такой разговор.
Канье Уэст приезжает в Россию, представляете? Знаете, кто это такой?
Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому так. что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Так. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек, и ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
Как? Вы подумали, да, но это да, было, да,
да,
искусственным
да,
интеллектом
прям,
сделано.
У меня волосы просто...
Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете? А его на концерт в Россию зовут. Что-то одно не сходится. У нас Дуров террорист-экстремист, а Канье Уэст на концерт зовут. Вы как к этому относитесь? Глава Центра избиркома. Понятно, может быть, не ваша тема, но гражданская позиция у вас какая? Пожалуйста.
Ну, я не слышала от него таких вещей.
Все подтверждено. Подтвердили уже, да. Да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен. В наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
Я очень рада.
Не отменяю.
Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста.
Ну вот твоя пташечка, моя прелесть. Какой же ты молодец. Такая искренняя девушка. Может, уже там трудно сказать девушка, но неважно. Я на возраст не намекаю. Вот здесь она, наконец, оказалась нормальной бабой. Ну что, несла перед этим какую-то пургу там про мерзавцев, которых надо лишить права голоса. И тут про Канье Уэста, который откровенный фашист, и песни про Гитлера это, и, значит, про что там еще, и, в общем, антисемит, и все такое прочее. Но она поедет на его гастроль, на его выступление в Петербурге, потому что он хороший парень, и он ей так нравится. И ей так понравилась песня «Офицера», которую Иишка засунула на видео под Канье Уэста. Вот он на самом деле, истинный внутренний мир, истинный облик мадам Панфиловой, которая в руках держит все выборы в Российской Федерации. Я представляю себе, как у нее есть такое плохое слово современное. Оно мне нравится, подгорало. Но я его использую, потому что другие как-то слабее. Я представляю себе, как у мадам Панфиловой подгорало, когда партию «Яблоко», давно уже списанную со всех счетов, допустили до выборов. И как она вдруг оказалась в центре внимания по-настоящему народа, в первую очередь молодого народа Российской Федерации. И как она вдруг стала набирать популярность прямо на глазах. И вот тут-то, я думаю, Панфиловой действительно стала подгорать, как и у всех остальных, кто отвечает за успехи «Единой России» во главе с Путиным и Медведевым и так далее. И пришлось срочно отрабатывать назад и мочить партию «Яблоко». Вы об этом знаете. А заодно ломать жизнь Льву Шлосбергу. И вот тут, как говорится, не до шуток и не до иронии. Потому что вот это творящее свидетельствует о том, что страна больна. Больна. И что дальше может произойти все, что угодно. В том числе в отношении каждого ее жителя. Я это говорю уже без шуток. Ну, а декоративные все дела, типа выборов в Государственную Думу, вот эта вся ересь, почему-то почти во всех региональных списках партии «Единая Россия» под первым номером идет, это, конечно, случайность. Ну, вы знаете всю эту ерунду. Это уже такая плохая декорация. Я бы сказал, что она возвращает нас в эпоху советской власти и коммунистической партии, когда мы должны были голосовать за кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных. Молодежь даже не понимает, что это такое. Когда на всех избирательных участках в бюллетене был один или два человека, на которых было написано «Кандидат единого блока коммунистов и беспартийных Сюськин Петр Петрович, слесарь завода такой-то или инженер такой-то». Вот. Смешно, все гоготали. Единый блок коммунистов и беспартийно. Бред. Да, на выборах. Других не было кандидатов вообще. Так вот, то, что мы наблюдаем сегодня, это худший бред. Хуже, чем тот. Тогда был безвинный такой анекдотец, а сегодня за этим стоит кровавейшая война. На этом все. Проверьте себя, ваши ответы еще раз, а мы на них посмотрим в комментах. Надеюсь, что вы не жульничали, не подсматривали. И берегите себя, потому что опричники повсюду ходят, и идет война. Теперь это слово уже даже разрешено говорить вслух. И вот с трибуны вот даже Путин с Медведевым произносят.